Падкасты Радыё Свабода.
Лукашенко нечакана паляцеў у Маскву да Пуціна і ўжо другі дзень заяўляе пра неабходнасць для Кіева у перамовах з Масквою. У чацвер і ў пятніцу Лукашенко рабіў заявы пра неабходнасць такога ўрэгулявання вайны Расіі супраць Украіны ў рамках стамбульскіх дамоўленасцяў або стамбульскага фармату. Путін, у сваю чаргу, пагаджаецца з гэтымі прапановамі Лукашэнкі. Ці сапраўды ў Крамлі гатовая да перамоваў аб міры і якая тут роля адведзеная Беларусі? Пра гэта сёння ў эфіры «Свабода прэміум». А мой гость сёння палітычны аналітык, выкладчык Карлавага універсітэта ў Празе Александр Марозаў. Добры дзень, спадар Александр.
Добры дзень, здравствуйте.
Лукашэнка два дні, мы праглядалі ўсе гэтыя відэа, гаворыць пра мір ва Украіне, пра такія перамовы, гэта такі галоўны лейтматыў ягоных заяваў. Пуцін публічна гэта ўсё падтрымлівае, пагаджаецца з ім. І відавочна, што гэта такая ключавая, хутчэй, тэма іхніх перамоў, прынамсі публічная частка. Наколькі вы думаеце ўсё гэта сур'ёзна?
Нет, мне кажется, что фрагмент беседы Лукашенко с Путиным, который касается переговоров, он, не, во-первых, не самый главный в их четырехчасовой беседе. И, во-вторых, Лукашенко, как принято у него в таких случаях, он накидывает шайбу на клюшку Путина, поскольку встреча происходит в момент, когда обсуждается саммит мира в Швейцарии. Активно обсуждается и во всех странах, и в Москве тоже. Кремль уже заявил о том, что он не будет там участвовать ни в каком случае. Выражает полное недоверие возможным решениям каким-либо этого форума в Швейцарии. И вот на этом фоне Лукашенко просто, так сказать, еще, так сказать, дает возможность Путину сформулировать публично свою позицию накануне швейцарского форума. Вот что мне кажется в этом заявлении.
Дарэчы, скажите, а что за швейцарский форум? Потому что Путин говорил про то, что туды Россию вогуле не запросили, а зараз осуждают за то, что туды она не поедет.
Дело в том, что руководство Швейцарии, как мы знаем, заявляло о том, что оно готово видеть на этом форуме и представителей России. И утверждает, что посылала приглашение в Москву. Москва не ответила на это приглашение. Этот форум, конечно, трудно придавать ему какое-то слишком большое значение, но, тем не менее, это важное событие, поскольку, собственно, сейчас, в течение этих месяцев, происходит выработка позиции Европы новой позиции Европы в отношении этой войны, ее, перспектив. И форум Швейцарии, он, конечно, имеет большое значение, потому что, разумеется, страны Европы, Евросоюза, конечно, хотели бы скорейшего окончания войны. Но все отдают себе отчет в том, что это невозможно быстро, во-первых. Во-вторых, непонятно, каким образом сконструировать мирные переговоры. И при этом Путин дает понять постоянно, что какие-либо переговоры возможны только на его условиях, то есть на условиях того, что за Москвой остаются захваченные 5 областей Украины, то есть Крым плюс еще 4, и плюс к этому предлагаются те же пункты, которые были в апреле 22 года, то есть во время стамбульских переговоров, включающие нейтралитет Украины, тем самым не вступление в НАТО. Одним словом, это по существу план капитуляции Украины, но сегодня он невозможен.
Ну, вось менавіта, ці яшчэ ўвогуле рэальны працяг гэтых таких званых стамбульскіх перамоваў, ці гэта ўжо, на вашу думку, мёртвая ідэя?
Да, безусловно, на этих стамбульских условиях переговоры не будут вестись ни сегодня, ни завтра, это очевидно. Историческая ситуация ушла вперед. Кремль завяз в долгой войне, блицкриг не получился, и поэтому сама конструкция возможного мирного договора или перемирия, она будет совершенно иной.
Вы кажете про то, что Лукашенко выконывая роль такого промоуца за Путина для тлумачения, чему у Швейцарии отбывается и чему Россия туда не поехала. А что это такая для России важная подея тлумачить своим громадянам про Лукашенко, чему Путин не там? На во что в уголь тогда спектакль, как иначе можно назвать?
Да, конечно, те фрагменты, которые показывают затем и на белорусском телевидении, и в Москве, это, конечно, элементы, так сказать, специально под медиа сделанные. Мне кажется, что основное содержание встречи было следующее, как бы. Лукашенко благодарил Путина за экономические возможности, которые создала война, потому что он прямо сказал, что белорусский агросектор и станкостроение, электроника, они, значит, чувствуют себя прекрасно в этом смысле слова. Лукашенко что-то вроде, не знаю, губернатора Омской области, который тоже публично встал и сказал, что спасибо войне, спасибо Путину, наконец наши предприятия заработали в 3 смены, экономический подъем. Лукашенко демонстрирует тем самым, как бы, что он является одним из бенефициаров этой войны, поскольку он получает большие экономические бонусы. Плюс к этому видно хорошо, что на встрече на этой, помимо, так сказать, экономики, обсуждается то, что, значит, военная промышленность Беларуси к вашим услугам. И здесь тоже существенный момент. Плюс к этому такой встречи Лукашенко всякий раз показывает, что сам он не участвует в войне. Это очень важный момент.
И он себя назвал все агрессором, хотя это прогучало как бы в контексте хоть да. таким неким ироничным наполову, но да. тем не меньше.
Да, мол, да, что, мол, нас с вами, так сказать, мы соагрессоры, так нас называют тоже, что мы тоже агрессоры. Но в действительности он постоянно маневрирует, это хорошо видно, и любопытно здесь следующее, что как бы Лукашенко со своей стороны дал понять Путину, что главный враг – это Польша. Мол, как бы, вот, может быть, вы там сейчас увлекаетесь в Кремле другими своими какими-то противниками, Молдовой там, или странами Балтии, или, может быть, скандинавскими странами, которые вступили в НАТО. А вот самое главное, вот страшное в Польше происходит, посмотрите там. То есть на это Путин, так сказать, как я понял, может быть, и кивнул, но не стал развивать эту тему про Польшу. Хотя в любой момент Кремль охотно ставит тоже тему о Польше и в будущем будет ставить, конечно.
До речи, вот подчас этой встречи Лукашенко так само говорил, что сегодня России потребна именно такая Беларусь, которая не увязанная в войну. Спокойная, тихая, мирная. Вы думаете, это на увазе стоит про экономичное, то, что вы сказали, или нечто больше в этих словах есть?
Я не сомневаюсь в том, что, конечно, он хочет сохранить Беларусь вне войны, которую ведет Путин. В первую очередь потому, что от самой войны, как правильно говорили многие белорусские эксперты, независимые, что от войны Лукашенко не получит ничего. Он получит, так сказать, убытки для себя, если вступит в войну. А вот от ведения войны, которую Путин ведет, он получает прибыль, так сказать. И поэтому он, мне кажется, будет стоять на этой мирной позиции долго и будет продолжать изображать готовность тоже, как бы, быть какой-то стороной в переговорах или в урегулировании, хотя теперь уже он не может, он полностью утратил по сравнению даже с 14-м, там, 15-м годами, утратил вообще какую-то свою самостоятельную роль. Теперь уже и, конечно, не может быть никакого, в кавычках, «минского формата», от слова «Минск». Так что, а в переговорах, если они затеются между крупными странами, там, включая Китай, нет, уже Лукашенко участвовать не будет.
Лукашенко, до речі, сьогодні закликав не вірити заявам на Заході про те, що Білорусь і Росія нібито планують почати ніку агресію супроць європейського зв'язу. І якості аргумента він привів те, що тоді фронт для союзної так званої держави повелічиться на 3000 кілометрів. І, мовляв, ось бачите, нам це не треба, тому що ми гэтага не витримаємо просто. Чи переконує вас такий аргумент, що заправди не буде ніякої агресії, ніяких гібридних операцій супроць країн Балтії або Польщі, тому что Беларусь и Россия не вытримают этот 3000-й фронт на Заходе?
Никто совершенно всерьез не воспринимает такие заявления, потому что, наоборот, все отчетливо понимают, что, да, какая-то фронтальная война, еще один такой большой фронт, он, конечно, не посилен не только для Беларуси, но и для России. Но все прекрасно понимают, что провокация, которая, скажем, это сейчас много обсуждается, и обсуждается в том числе и в Европе, и в США. Провокация, которая будет, ну, как бы тестированием пятой статьи договора Североатлантического альянса о коллективной обороне, она не только вполне возможна, но надо к ней готовиться и быть к ней готовыми. Потому что отвечать на такие вещи довольно трудно, и довольно трудно определить, где, собственно говоря, просто случайность, где провокация, а где начало чрезвычайно опасных действий. Потому что когда у вас падает на территории страны, входящей в альянс, падает обломок ракеты или в нее влетает самолет, то здесь это очень важно понимать, что это такое. Случайность, провокация целенаправленная или это начало, как я и сказал, каких-то систематических действий. И в этом смысле слова никто абсолютно не воспринимает всерьез риторику Лукашенко, когда он говорит, что там ни Беларусь, ни Россия не заинтересованы, так сказать, в большой фронтальной войне. Да, они заинтересованы, но не это определяет всю проблематику безопасности сегодня в Центральной и Восточной Европе.
А что?
Определяет именно то, что Кремль, во-первых, публично и болезненно реагируют на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. И здесь будут, несомненно, развиваться довольно сложные проблемы. Второе, что для Кремля чрезвычайно важен Северный морской путь. И здесь тоже, по этой линии, в Арктике, можно ожидать чего угодно, и этого ожидают. Наконец, Польша. При определенных обстоятельствах уже один раз Лукашенко устраивал миграционный кризис на границе с Польшей и Литвой. Никто этого не забыл. Все понимают, что это возможно и повторно, или нечто подобное. Сейчас Лукашенко этого не делает, потому что он отошел за спину, в этом смысле слова, за спину Путину, выгодное положение для себя. Но в какой-то момент это может произойти снова. И вот здесь такие есть направления. Плюс сейчас, конечно, еще внимание приковано к Молдове, которая очень болезненна для Кремля. Очевидно, что осень, уже видно хорошо, что Кремль раскручивает гагаузскую тематику активно. Активно стремится повлиять на исход выборов Майи Санду и на перспективы проведения референдума. Так что здесь большая линия. А это, кстати, заметим, эти действия в отношении Молдовы, они затрагивают Румынию, несомненно. Не только Румынию, а как бы весь блок стран вокруг Молдовы. Так что вот такая тут перспектива, и она довольно напряженная в этом году, опасная.
Дарэчы, яшчэ таксама прагучалі словы Лукашэнкі пра тое, што магчыма і для Украіны больш карысная такая Беларусь спакойная, мірная, як і Расія, не ўвязаная ў вайну. І хаця спыніліся абстрэлы Украіны з тэрыторыі Беларусі, тым не менш Беларусь як бы ну з'яўляецца фактычна саюзнікам сёння Пуціна. Ці можа тут некая карысць быць для Украіны? Я проста звярну увагу, наколькі рыторыка зараз змянілася ў апошнія два дні адносна Зеленскага. Раней Лукашэнка называў яго Напалеончыкам, а зараз Владзімір Александрович. Вот, і ён кажа, што такая Беларусь нашмат лепшая.
Да, действительно, видно хорошо, что в целом для Киева то, что на этой границе нет проблем, это важно, очевидно. Потому что в конечном счете те, если смотреть с практической точки зрения, те войска, которые Украина держит на границе с Белоруссией, они вот-вот понадобятся на Востоке. И желательно, чтобы ситуация на границе оставалась стабильной. И не было бы ударов в спину со стороны Лукашенко. Это определяет, конечно, действие, риторику Киева и Зеленского. А что касается... И в этом смысле слова Лукашенко, так сказать, публично, собственно, и подчеркивает, что он как бы дает гарантии, что ничего с его стороны не будет. Сложность заключена в следующем. Будут ли дальше украинцы атаковать на территории Беларуси непосредственно российские какие-то там подразделения или элементы техники? Поскольку, в общем, всегда можно аргументировать, что это не по Беларуси удар, а по там российской, по месту дислокации российской техники или именно российских подразделений на территории Беларуси. Но это будет, конечно, несомненно, обострение, эскалация, если это пойдет как бы, ну, более системно со стороны Киева. Но мне кажется, что Киев сейчас делать этого не будет.
Дарэчы, вось сёння таксама Пуцін сказаў пра тое, што будзе працягваць з Лукашэнкам нейкія кансультацыі пра мірнае ўрэгуляванне вайны ва ўкраіне. На вашу думку, ці ён тут якую ролю можа адыгрываць яшчэ, ці гэта проста такія пустыя словы? І хто сёння ўвогуле ў свеце займае вось тую ролю, якую Лукашэнка ў 14-15 годзе падчас мірных перамоваў у Мінску тады выконваў?
Да, мне кажется, здесь нет реального содержания, потому что это тоже такой жест встречный Путина, за которым ничего не стоит, потому что Путин и Совет Безопасности РФ прекрасно понимают, что Лукашенко не может быть никаким, это есть такое слово «шерпа», обозначающее такое посредничество международное. Он не может быть таким ни посланником Путина, ни в отношении, скажем, не в отношении тех стран, о которых сейчас идет речь, потому что идет борьба за позицию Китая, позицию Индии, за позицию стран Персидского залива в отношении этой войны, а также стран Азии и Африки. И надо сказать, что здесь у Лукашенко просто нет никаких инструментов. Он не может ни повлиять, ни привлечь внимание к чему-то. Лукашенко внутри, собственно говоря, остается там для всех, кто сейчас в мировой политике, все считают, что Лукашенко – это слабый прокси Путина. И если говорить, то не с Лукашенко, а с кем-то, кто возьмет на себя действительно реально представительство Путина на международной арене. Это может быть Китай или там Индия, но вот такого масштаба вещи.
И самое опошнее питание. Скажите, на вашу думку, тогда Лукашенко раптам на самолете нечакано летит на 2 дні до Путина. У первый день он встречается, здається, о 10-й године вечера. Сегодня самая ранец, он снова до него поехал. Как просто огучить перед путинским пулом журналистов некоторые декларации их супольные?
Нет, я думаю, что все-таки внутри 4-часовой беседы они обсуждали, конечно, вопросы экономического взаимодействия. И не случайно, что Путин сразу после встречи дал отмашку, чтобы произошла дальше рабочая встреча премьер-министров российского и белорусского. Это означает, что была какая-то группа вопросов, которые надо сдвинуть с мертвой точки. Ну и мы, собственно, по встрече Мишустина с белорусским коллегой увидим.
Дякую, великий Стар Александр. Я нагадаю, что сегодня моим гостем был политический аналитик, выкладчик Карлового университета УПРАЗ Александр Морозов. Дякую вам, Александр. А УПРАЗ для вас працавал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.